особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, мы продолжаем программу с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге, которая так и называется «Особые истории Дмитрия Травина». Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день. Добрый день.
Мы сегодня, точнее вы сегодня сравниваете Россию и Францию. Тут мы проводили опрос у себя в YouTube-канале, там несколько тысяч голосов, и результат я чуть позже подведу, но я сначала скажу, нам зрители пишут, а каким образом это можно сравнивать Россию и Францию? И, видимо, думаю, что мы говорим только про то, насколько они будут похожи. Так или нет?
Я думаю, что можно сравнивать самые разные страны. Вопрос в том, насколько будет похожа та или иная история. Естественно, речь не идет о том, что Россия точно повторяет историю других стран. В прошлый раз я это очень подробно объяснял, что мы будем как раз проводить наши сравнения для того, чтобы понять, в чем схожесть, в чем различие. И одновременно будем смотреть и различные европейские страны, в чем схожесть, в чем различие у этих европейских стран. То есть мы будем препарировать историю, раскладывать ее на кирпичики и пытаться из той каши, которая в голове остается у российских граждан после окончания школы, ну, уроки истории в школе в основном это каша, ну, за редким исключением, когда бывает хороший учитель. Вот из этой каши будем пытаться выделить те кирпичики, из которых, собственно, история и складывается. И сразу же я приведу один пример для того, чтобы, пожалуй, самый простой, самый очевидный пример. Думаю, для многих это вещь известная. Дальше я уже менее известные вещи буду говорить. Революционность. Россия и Франция являются европейскими чемпионами по революционности. Ну, может быть, с одной оговоркой, еще надо добавить Испанию, но сейчас я не буду углубляться в испанскую историю. У нас будет программа, я надеюсь, посвященная сравнению России, Российской империи и огромной Испанской империи, и там мы до революции тоже дойдем. Но пока отметим очевидные вещи. Россия – это страна, как говорится, трех революций. В советское время мы это учили. Ну, называлась революция 905 года и две революции 17-го. Я думаю, что, конечно, в эту советскую марксистскую схему надо внести поправку. Революция 905 года – это отдельная революция, бесспорно. Революция 917 года – это единый революционный процесс. И в октябре произошел большевистский переворот, который увенчал тот развал государства, который был связан с началом революционного процесса в феврале 17 года. Но я думаю, все равно можно говорить о России как стране трех революций, потому что, как мы, по-моему, неоднократно с вами отмечали, может быть так поверхностно, но неоднократно в наших беседах, события 1988-1993 годов, в общем, тоже можно назвать революцией. Об этом писали Егор Гайдар, Владимир Мау, некоторые другие авторы. По сути, это революционный процесс, хотя, конечно, не кровопролитный, ну или минимально кровопролитный. Все-таки в октябре 93-го кровь лилась. Вот. Но, тем не менее, революционный процесс. Во Франции есть четыре крупных революции. То есть Франция, если так вот упрощенно количественно, даже обгоняет Россию в том показателе. 1789 год, так называемая Великая Французская революция. И я для многих не открою большой тайны, если скажу, что российские революционеры 17 года во многом ориентировались на опыт Франции 1789 года, считали французскую революцию делом очень важным, хорошим, то есть надо у них учиться. Ну, с поправкой на марксистскую теорию, конечно, которой у французских революционеров не было. Вот, революционный процесс во Франции фактически шел с 1789 до 1815 года, потому что вся наполеоновская эпоха – это, по сути дела, завершение революционного процесса авторитарным режимом, вышедшим из революции, а не из французской монархии. Затем реставрация, затем 1830 год – новая революция, возникновение так называемой июльской монархии, то есть монархия сохраняется, но в более демократической форме. Затем революция 1848 года, на короткое время устанавливается республика, потом она сменяется Второй империей Наполеона III. Кстати, чуть забегая вперед, скажу, потом, если надо, могу остановиться подробнее, что режим Наполеона III я бы сравнил по многим параметрам с путинской политической системой в сегодняшней России.
Ничего себе, извините, что я вас прерываю, потому что у нас сразу несколько зрителей сравнивают нынешнее российское, суть. Кстати, очень многие пишут про революцию, конечно. Но вот, например, Марина пишет, что сейчас правление Путина все-таки больше соответствует Луи Филиппу.
Ну, можно и так сравнить. В принципе, я бы не стал спорить с Мариной. В целом, июльская монархия Луи Филиппа и Вторая империя Наполеона III представляют собой некий единый процесс усиления рыночных начал и медленной демократизации, которая была в конечном счете остановлена. При том, что и рынок, и демократизация так, в общем, и не дошли до завершающего этапа. Но по ряду параметров все-таки мне кажется, что система Наполеона III больше напоминает путинскую, потому что Луи Филипп все-таки был представителем династии Бурбонов, пусть боковой ее ветви, и он всходил на престол как человек, который, ну, продолжал легитимистские традиции, но ну, он как бы представлял собой того Бурбона, который чему-то научился, в отличие от Бурбонов основной ветви, ничему не научившихся. Ну вот, а Наполеон III, он поднялся с низов, он был харизматиком, он победил на выборах, он стал президентом в 1848 году и потом уже превратил демократическую республику, вторую республику, во вторую империю. Вот в этом смысле больше, конечно, сходства с путинской политической системой. Ну, кстати, и по внешнеполитическим моментам тоже сходство больше, но это уже немножко другой вопрос. Так вот, чтобы не забыть, и четвертая революция была во Франции, 1870 год, на фоне прусской, скажем так, оккупации части Франции, поражения во франко-прусской войне, произошла новая революция с Парижской коммунной, ну и после этого уже во Франции настоящих революций не было. Так что вот смотрите, как раз сходство России с Францией здесь значительное, при том, что, конечно, каждая революция неповторима и судьбу каждой революции можно анализировать отдельно. Еще раз подчеркиваю, не ищите у меня в том, что я рассказываю, такого примитивного поверхностного сходства. Смысл того, что я говорю, сводится к тому, чтобы мы помнили, что в истории революция не является монополией нашей страны. Разрушительная революция – это характерное для многих стран явление, и мы будем говорить об английских, об испанских, о немецких революциях. Просто с Францией здесь больше всего сходства, потому что Франция постоянно от одной революции шла к другой с конца XVIII до конца XIX века.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». с вами каждый день. Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я напоминаю нашим зрителям, что очень важно поставить лайк, потому что это помогает продвижению этого видео. И пишите свои комментарии, вопросы. Может быть, вы с чем-то будете не согласны, или наоборот согласны, или есть какие-то замечания. И когда мы будем в какой-то момент в прямом эфире, то, наверное, ответим на ваши вопросы. Давайте тогда, наверное, так, чтобы мы приступим к основной части программы. Я подведу итоги голосования. Там 7 тысяч человек проголосовало на данный момент. Ну, понятно, 65% говорят, что нечего сравнивать Россию и Францию. 23% говорят, что больше различий. 12%, что больше общего. Теперь ваше дело сравнивать.
Да, значит, я сказал бы так, вот в ответ на это голосование. Ну, тот, кто говорит, что ничего не надо сравнивать, ну, значит, моя программа не для вас. Вы, уважаемые зрители, можете не смотреть, не слушать. Историческая социология, как наука, вся основана на сравнениях. Сравнениях разных эпох, сравнениях разных стран и так далее. Есть, конечно, теории особого пути, особого германского пути, особого российского пути. Они исходят из того, что каждая страна неповторима вообще, ничего общего нет, у каждой страны своя судьба, которую, ну, видно, Господь Бог ей предопределил. Сегодня Путин проводит идею России как особой цивилизации, ну и кому вот эти идеи особой цивилизации, особого пути близки, то я вам, конечно, уважаемые друзья, ничего поведать не могу. Для того, чтобы, с моей точки зрения, для того, чтобы разобраться в истории любой страны и понять, есть ли в этом какая-то логика, мы должны сравнить. На этом основаны мои книги. На этом основана книга «Почему Россия отстала», где проводятся в том числе некоторые сравнения и с Францией. И сравнения эти нужны именно для того, чтобы понимать, где есть реальное сходство, где кажущееся сходство. Ну, допустим, Сталина иногда называли российским Наполеоном. Это кажущееся сходство. Я могу объяснить, почему, и это, кстати, один из важных моментов того разговора, который мы ведем. Кто-то в ответ на вот эти вот заявления о Сталине как русском Наполеоне сказал, что Сталин – это не Наполеон, это скорее засидевшийся Робеспьер. Потому что французский Робеспьер, который устроил якобинский террор, который убил достаточно много людей, и его политика была деструктивна, он в результате термидорианского переворота был сметен и казнен. Потом, после директории, постепенно, после консулата, установилась авторитарная диктатура Наполеона. Он был сначала первым консулом, потом императором. Вот в российской истории, в советской истории такого не произошло. Сталин устроил террор, и никакого термидора не было. Если у Наполеона в экономическом плане была конструктивная политика, Наполеон остановил безумную инфляцию, которая осталась ему в наследство от французской революции. Наполеон принял гражданский кодекс. Наполеон осуществил определенные, ну не идеальные, но определенные гарантии частной собственности. То Сталин полностью проводил робеспьеровскую политику. Не было гарантий частной собственности. Наоборот, НЭП при Сталине был уничтожен и введено административно-плановое хозяйство, которое разрушало нормальное экономическое развитие. Вот. То есть представление о аналогии Наполеона и Сталина, оно неверно при некоторых внешних сходствах. А вот, допустим, представление о сходстве революционной деятельности, оно реально, это очень важно понимать. Многие события, которые происходили в результате революции 1789 года, были повторены в революции 1917-20 годов. массовый голод, установление жестких административных цен на продовольствие, продразверстка, деградация всей экономики в результате административных начал. Когда я 20 лет назад написал об этом в книге «Европейская модернизация», многие читатели мне говорили, что для них это было совершенно неожиданно, это был шок. Естественно, образованный интеллигентный читатель знал о якобинском терроре. Но о том, насколько экономика французской революции походила на будущую экономику советской революции, очень мало кто знал. Мои коллеги об этом же написали, скажем, Владимир Мао об этом написал, Егор Гайдар об этом написал. Но для многих читателей вот все эти вещи были неожиданны. И мне представляется, что очень важно рассказывать о такого рода сходствах, помня, конечно, о различиях, потому что иначе у нас будет совершенно неверное представление о том, как развивается Россия. Будет представление о том, что наша страна уникальная, и как только мы сталкиваемся с каким-то очередным ужасом, мы начинаем рвать на себе волосы, плакать, утирать слезы, сопли и говорить: все, там Россия погибла, Россия пропала, никогда ничего подобного ни с кем в мире не было. А это ошибочно. Это совершенно ошибочное представление, связанное просто с нашим незнанием нормальной истории, с тем, что мы учились по плохим школьным учебникам, и в очень ограниченном бюджете времени, где даже хорошие учителя не могут ничего толком рассказывать.
Сейчас я снова хотел бы обратиться к нашим зрителям, напомнить им про вопросы к Дмитрию Травину. Пишите в комментариях, потому что мы обязательно за ними будем следить. И я вот на что хотел обратить внимание, и даже скорее на позиции некоторых наших зрителей. Значит, вот Юлия пишет, ну какое сравнение? Во Франции демократия, у нас диктатор. Все.
Очень характерное высказывание, свидетельствующее о том, что Юлия просто не знает истории. Наверное, у нее существует представление о том, что во Франции всегда была демократия. Это не так. Значит, если мы посмотрим на историю Франции, то демократия, относительная с определенными оговорками, во Франции установилась после Четвертой революции, в 70-х годах XIX века. Подчеркиваю, это тоже некоторая оговорка, потому что у меня есть критики с другой стороны, которые мне тут же напомнят, что же это была за демократия, при том, что Франция сохраняла колониальную империю, потом вела колониальные войны в Индокитае, в Алжире, и только после того, как вынуждена, после того, как проиграла в Алжире, стала, в общем, по-настоящему неимперской демократической страной. Вот. Так что Франция прошла столь же тяжелый путь к демократии, как и Россия. Но Россия – страна, догоняющая модернизации. Мы идем не параллельно с Францией, мы идем с существенным отставанием. Причем, еще раз подчеркиваю, мы не повторяем все шаги Франции. Потом начнем сравнивать с другой страной европейской, увидим, что там много общего с другой страной. Но мы идем именно по пути догоняющей модернизации. Дальше, следующий момент. Вот поскольку уже затронули демократию, я расскажу о важном сравнении, которое надо проводить между Россией и Францией, и о котором вообще мало кто знает. Даже среди специалистов я постоянно сталкивался с совершенно искаженными представлениями на этот счет. Ну, скажем, историк, знающий одну страну, очень часто совершенно не знает историю другой страны. Сравнение по парламентаризму. Массовое распространенное заблуждение состоит в том, что в Европе все парламенты напоминали английский парламент. То есть парламентаризм установился когда-то давно, 800 лет назад, и это был парламентаризм, считают очень многие, современного типа. То есть разделение власти между королем и парламентом. Парламент ограничивает короля, парламент утверждает законы и так далее. А в России ничего подобного нет. Совершенно неверное представление. И это очень важная ошибка, настолько важная, что я почти год работы в последнее время посвятил анализу вот этого рода проблем. В книге, которую я недавно завершил и которая сейчас находится в издательстве, она называется «Русская ловушка», надеюсь, до конца года она появится в продаже, целая глава посвящена сопоставлению истории парламентаризма в разных странах, в России и разных европейских странах, не только во Франции. Так вот, в Франции французский парламент. Здесь, правда, надо сразу оговорить, и это жуткая путаница, которая и без того сложный вопрос запутывает. Значит, словом парламент во Франции называли не парламенты в современном смысле, а суды. Скажем, парижский парламент – это парижский суд. А вот парламент в нашем понимании этого слова во Франции назывался Генеральный штат. В провинциях были провинциальные штаты, такие вот местные законодательные собрания, вот если проводить аналогию. Французские генеральные штаты возникли в начале XIV века при короле Филиппе IV, Филиппе Красивом. Для чего они возникли? Для того, чтобы Филипп IV мог собирать налоги с населения. Вот это очень важный момент. Я на это особо хочу этот момент хочу особо подчеркнуть. Подробнее я об этом буду говорить, когда мы поговорим об английском парламенте. Но здесь сразу же это надо выделить. Парламенты в средние века возникают не для того, чтобы управлять государством. Король не отдает право на управление государством. А для того, чтобы король мог договориться с обществом о сборе налогов на ведение войны. У короля тогда не было налоговой администрации. Это не так, как сейчас, когда есть по всей стране куча чиновников, которые и куча бухгалтерий на предприятиях, которые автоматически с нас берут по 13%. Тогда ничего подобного не было, естественно. Поэтому король должен был собрать представителей общества, чтобы договориться о том, как общество заплатит ему налоги и что он обществу за это даст. Вот для этого возникли в начале XIV века Генеральные штаты. В России, в стране, догоняющей модернизации, тоже возник парламент. Он у нас назывался Земский собор. Прошу не путать с Государственной Думой, потому что когда у нас возник парламент уже при Николае II в начале XX века, этот парламент назвали Государственной Думой. В начале нового времени, в позднее Средневековье, уж как правильнее сказать, Государственной Думой называли Совет Бояр, Боярской Думой называли Совет Бояр при государе, а Земский Собор – это представительство народа с мест. Первые земские соборы возникли на 200 с лишним лет позже, чем во Франции. Они возникли в середине XVI века. А в начале XVII века они стали очень развитыми, очень важными институтами и какое-то время играли большую роль в сборе налогов на территории Московского государства. Цель земских соборов та же самая, что и во Франции. Самыми сильными земскими соборами были земские соборы в смутное время, когда государство было развалено, когда Михаил Романов только-только взошел на престол, ресурсов не хватало, а ресурсы были нужны для строительства армии. И в этой ситуации без помощи земского элемента, так сказать, без помощи купцов, дворян, которые могли организовать сбор налогов на местах, ну, в основном, конечно, купцов, именно они прежде всего этим занимались. Без них организовать финансы молодой монархии Романовых было невозможно. То есть параллели явные. А вот теперь самый интересный момент. Когда исчезает парламентаризм во Франции и в России? Во Франции парламентаризм исчезает в 1614 году. Последние генеральные штаты собраны были в это время. То есть генеральные штаты во Франции просуществовали примерно 300 лет. И когда усилился французский абсолютизм, когда появилась возможность собирать налоги административным путем, генеральные штаты больше были не нужны. В России земские соборы исчезают, ну, фактически уже при Алексее Михайловиче, но формально, в общем, где-то в Петровское время, в начале Петровского правления. Наши земские соборы просуществовали значительно меньше, чем французские генеральные штаты. Это скорее подчеркивает сходство, а не различие, потому что по той же самой причине. Во Франции кто установил сильную абсолютную монархию? Людовик XIV. Вот при нем и исчезает. Кто у нас установил сильную абсолютную монархию? Петр I. Вот при нем и исчезает. Как только появляется возможность собрать налоги бюрократическим путем, с помощью чиновников и с помощью армии, парламент уже не нужен. Затем снова возникают проблемы. И во Франции новые генеральные штаты собирает Людовик XVI вот в этом самом 1789 году, и генеральные штаты превращаются в важнейший революционный элемент. У нас Николай II собирает Государственную Думу на фоне революции 1905-1907 годов, и Государственная Дума, по крайней мере, первые две Государственные Думы превращаются в важнейший революционный элемент. Так что и здесь сходство очень существенно. Сходство, связанное не с тем, что я пытаюсь провести какие-то примитивные аналогии. Нет. Я могу по каждому элементу из того, что я рассказываю, сказать о больших различиях. А сходство состоит в том, что две очень разных страны, одна находящаяся на западной окраине Европы, другая на восточной, на одни и те же проблемы реагируют примерно одинаково. Надо собрать налоги королю или царю, он не может это сделать без бюрократии, значит, собирается парламент, с которым он вынужден договариваться. Как только можно не договариваться с парламентом и собрать с помощью бюрократии налоги, так не нужны ни парламент, не нужны парламенты, можно вместо них вводить административную систему. В дальнейшем я буду при рассказе о сопоставлениях России с другими странами на эти вещи постоянно обращать внимание. И вы увидите, скажем, насколько английский парламент отличался от французских генеральных штатов. Намного больше, чем генеральные штаты от земских соборов. Вы увидите еще одну интересную вещь, насколько польский сейм отличался от российских земских соборов, московских, скажем так, земских соборов. Польский сейм гораздо больше похож на английский парламент, чем на генеральные штаты и на земские соборы. А вот между генеральными штатами и земскими соборами гораздо больше сходства, чем, соответственно, с английским парламентом и польским сеймом. Вот такого рода анализ разрушает стандартные стереотипы, которые существуют из школьного курса истории. История оказывается намного сложнее. Вот я особо хочу подчеркнуть этот момент. Наверное, надо, поскольку многие высказывали сомнения в том, нужны ли сравнения. Как раз когда мы сравниваем и находим сходство, в этой картине история оказывается намного сложнее, чем в примитивном подходе, когда мы не сопоставляем разные страны и просто говорим, ну вот есть Россия, есть Запад. Запад одинаковый, а Россия совершенно другая. Нет, вот видим, что по каким-то параметрам мы похожи были на одни страны, по каким-то параметрам на другие. И, собственно, вот революции, парламентаризм – это не единственные сравнения. Можно продолжать сравнение между Россией и Францией по другим параметрам.
Так, например, какие бы можно было бы взять?
А вот знаете, я, пожалуй, вот как я историю с парламентаризмом пытался вывести из проблематики революции, я вот эту логику продолжу. Значит, смотрите, вот 10-15 минут назад мы говорили о том, что генеральные штаты возникли во Франции при Филиппе Красивом в начале XIV века. потому что ему нужны были деньги. Кроме сбора Генеральных Штатов, Филипп IV, Филипп Красивый, использовал и другие способы получения денег. Он отнимал чужую собственность. Вот это очень важный момент, потому что, глядя на то, что происходит в России в последнее время, мы иногда думаем так, что вот в России собственность ничем не защищена. Это историческая особенность России. От Ивана Грозного до Путина у нас всегда отнимают собственность. Нет, все на самом деле выглядит гораздо сложнее в истории. Иногда отнимают больше, иногда меньше. И, скажем, во Франции правление Филиппа Красивого как раз отличалось тем, что Филиппу очень не хватало денег на всякие авантюры, и он проводил целый ряд экспроприаций. Самое известное, ну, известное по художественной литературе, я уж не знаю, насколько молодое поколение сейчас читает романы французского исторического писателя Дрюона, но в моем поколении, когда мы были молодыми, эти книги были очень популярны, в том числе потому, что их можно было купить за сданную макулатуру. Вот при дефиците книг это был такой способ добычи популярной литературы. И очень многие Дрюона читали и знали, что Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, который был богатейшим банкиром позднего Средневековья. Действительно, орден тамплиеров осуществлял финансовые операции, хотя формально это был религиозный, такой военно-религиозный орден, созданный совсем для другого, но так получилось в истории тамплиеров, что они занимались финансовыми операциями очень активно. Сейчас не буду напоминать, почему, это отдельная и очень интересная история. И когда Филиппу понадобились деньги, он просто этот орден уничтожил, репрессировал его руководство. Ну вот здесь некоторые сравнения со сталинскими процессами можно провести. Руководство ордена было репрессировано, деньги были отняты, ну, по крайней мере, те деньги, которые находились во Франции. В Париже был крупнейший центр, где хранились большие ресурсы ордена тамплиеров. Можно подумать, что Филипп IV был таким вот антихристом, который боролся с христианами. Нет, точно так же он поступал, скажем, с еврейскими капиталами. Во Франции начала XIV века было немало еврейских банкиров, которые обладали крупными капиталами. Филипп IV предпринял меры для того, чтобы эти деньги отнять. И из Франции, как, впрочем, примерно в то же время и из Англии, евреи вынуждены были бежать, потеряв значительную часть своих капиталов. Знаменитое изгнание евреев из Испании в 1492 году, вот об этом обычно люди больше знают. Вот это изгнание было далеко не первым. На самом деле англичане и французы гораздо раньше ограбили евреев и расправились с ними для того, чтобы приобрести их капиталы. Вот. Так что действия Филиппа IV – это важнейший пример откровенного грабежа всех, кого только можно. И затем в истории Франции такого рода примеры повторялись неоднократно. Хотя, естественно, чем эффективнее работала налоговая система, тем меньше надо было заниматься прямым грабежом. Скажем, Людовику XIV, в общем, уже не надо было сильно грабить французский бизнес, потому что можно было собирать деньги с помощью налогов, ну и с помощью других легальных методов, таких как, скажем, продажа за деньги административных должностей. В России похожая ситуация. Ну, самый известный пример – это ограбление боярства, которое было осуществлено Иваном Грозным в ходе опричнины. А еще до этого Иван III, захватив Новгород, я напомню, что вначале Новгород захватил Иван III, дедушка Ивана Грозного, а затем уже внучок продолжал ограбление в несколько другой форме и в другое время. Вот Иван III первый ограбил Новгород. И такого рода примеров ограбления боярства или богатого купечества в истории России тоже было довольно много. Вплоть до Алексея Михайловича, когда вновь очень понадобились деньги, и ограбление проводилось в виде мер, больше похожих на современные, чем на средневековые. Скажем, инфляция. Денежная реформа, которую проводил Алексей Михайлович, обернулась медными бунтами. А почему медными бунтами? Потому что государство принудительно ввело медные деньги, которые на самом деле ничего не стоили. И когда народ прочухал, что эти деньги ничего не стоят, люди стали отказываться принимать эти деньги примерно так же, как в России на нашей памяти, у моего поколения, в 90-е годы люди отказывались принимать рубли и старались, как только получали зарплату, сразу превращать в рубли в доллары, немецкие марки или хотя бы там финскую или шведскую валюту. Так что вот и здесь параллелей очень много. Более того, чуть забегая вперед, скажу, что когда мы будем проводить сравнение России с другими странами, мы увидим, что ограбление собственника было вполне нормальным, естественным явлением и для Англии, и для Испании, и для самых разных стран. Кто захочет подробнее об этом узнать, это все очень подробно я описал в книге, которая вышла 2 года назад, то есть она сейчас доступна, ее можно покупать и в бумажной, и в электронной форме. Книга называется «Почему Россия отстала?». И там вот я в этой книге «Почему Россия отстала?» провожу много разных сравнений, в том числе вся вторая глава посвящена тому, что в плане отъема чужой собственности Россия как раз не сильно отличалась от других европейских стран. Отличия были в других вещах. Мы отставали по общему развитию экономики, скажем, но в плане грабежа со стороны государства во всех европейских странах дело обстояло примерно одинаково.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Особые истории с Дмитрием Травиным.
Про отставание. Одно из замечаний Марины, которое, мне кажется, написала очень грамотный, кстати, комментарий к нашему разговору. Я процитирую, если вы позволите. Здесь она разбирает тему, он большой довольно-таки, разбирает тему революции, но и добавляет следующее. Сейчас я попробую найти это, потому что комментарий действительно очень большой. Пока она пишет про то, что Россия отстает от Запада, в том числе от Франции. История Франции, пишет она, опережает историю России, так как французское государство стартовало ранее русского, потому что Франция была ближе к центру древних цивилизаций, в частности, именно она была завоевана Древним Римом, ну, имеется в виду Древней Галлией, конечно же. Вот. А в России ничего подобного не было, и Рим ничего полезного это нам не принес. Там же, имеется в виду, на Руси жили предки славян и угрофины еще родовым строем, поэтому мы по историческим этапам отстаем от Франции на 150 лет. Но это вот оценка Марины. Как вы это прокомментируете?
Скажу, что вот эта оценка соответствует оценкам многих историков, которых я читал. То есть ее вполне можно принять. Действительно, те историки, которые не замыкаются в рамках одной своей страны и проводят сравнения между странами, часто говорят о том, что в стадиальном плане Россия отстает, поскольку позже стартовала. То, что во Франции было при Филиппе Красивом, появление Генеральных Штатов у нас сформировалось при Иване Грозном, когда появились первые земские соборы, или даже при первых Романовых, когда эти земские соборы стали очень важным элементом финансовой системы России. То есть так можно говорить. Я, честно говоря, вот лично я, так говорить не люблю. Я не оспариваю то, что говорят мои коллеги, но сам такого рода терминами не пользуюсь, что вот Россия позже стартовала, позже начала. Дело в том, что вот здесь как раз существует очень много различий между странами, и очень трудно четко назвать стадии, на которых та или иная страна находится. Скажем, по развитию парламентаризма можно говорить, что парламенты в западноевропейских странах возникают существенно раньше, чем в восточноевропейских, и это будет так. Первые парламенты возникают, кстати, не в Англии, а в Испании, на территории Пиренейского полуострова, затем Англия, затем Франция, ну и так далее, вплоть до окраин шведского Риксдага, польского Сейма и, наконец, русских земских соборов. Но если мы сравниваем какие-то другие вещи, то здесь вот такого рода упрощенная стадиальность распадается. Я сейчас просто намечу некоторые черты для дальнейшего разговора, но подробно в это не буду влезать. Допустим, возникновение огромной Испанской империи и возникновение Российской империи, захватывающей огромные зауральские пространства, в общем-то, не очень сильно разделены во времени. Французские конкистадоры действуют примерно в то же время, когда наши казаки начинают двигаться за Урал, осваивая сибирские пространства. Ну, там кто-то раньше, кто-то позже, но в целом это одна эпоха. А если мы говорим о формировании огромной английской империи, то это более позднее время. Даже в Америку первопоселенцы на корабле Mayflower перебираются уже в 20-е годы 17 века. К этому времени и испанцы, и наши казаки достигли уже довольно больших территориальных пробежей. Что здесь нельзя четко говорить о какой-то стадиальности, что вот французы, англичане, там, испанцы, итальянцы всех результатов достигли примерно в одно и то же время, а русские там отставали. Очень много зависит от конкретного хода истории. При каком-то другом раскладе Америке могла бы гораздо раньше возникнуть английская империя, а не испанская. И не португальская. Португальская империя, кстати, стала возникать даже раньше, чем испанская, но постепенно сошла на нет. А вот испанская, английская, российская существовали очень долго. Российская, в общем, по сути дела, до сих пор существует в определенном преобразованном виде. Так что здесь все очень сложно и зависит от ряда обстоятельств. Собственно говоря, когда мы будем говорить об Англии и Испании, можете мне напомнить, и я постараюсь показать, вот почему, допустим, именно Испанская и Португальская империи стали возникать в XV веке, а Английская фактически только в 17-м, да и то в 17-м, в общем, об империи как таковой в Англии еще говорить нельзя, это более позднее.
Есть один важный момент. Мы как раз сейчас начали говорить про империи, наследие империи. Может быть, я правильно объясню замечание Надежды, которая написала следующее. Не удивляйтесь только этому. Нет, я цитирую. Общее у Франции и у России то, что полно мигрантов. Связано ли это с
Ну,
как
это,
раз
да,
империей?
нет, ну, это верно. Можно сказать, что полно мигрантов и в Англии, и в Голландии, и в Германии. Но это просто не относится к теме нашего сегодняшнего разговора. Мы же говорим об исторической социологии, мы не просто сравниваем разные страны. Вот, дорогие зрители, дорогие слушатели, чтобы у нас было взаимопонимание, я еще раз хочу обратить внимание на то, о чем всю предыдущую программу говорили. Мы проводим историко-социологические сравнения. Если вы захотите, чтобы я когда-нибудь сравнил современную Россию с современной Францией, ну, об этом можно составить отдельные истории, отдельно как-то поговорить. Но, честно говоря, мне это не очень интересно, потому что на эту тему есть гораздо лучшие специалисты, чем я. Вы найдете кого послушать, кого посмотреть. Есть знатоки современной Франции или современной Германии, которые лучше все расскажут. А вот так сложилось в нашей науке, что историко-социологическими сравнениями у нас занимаются очень мало. И когда вы получаете курс истории в школе или даже в университете, вы, как правило, получаете отрывочный набор сведений по отдельным странам и по отдельным эпохам. Иногда даже внутри страны эти сведения не связаны. Вы слушаете специалиста, который вам прекрасно расскажет о революции, допустим, российской, но вы не услышите специалиста, который вам расскажет о французской революции, потому что в том университете, где вы учились, такого специалиста просто нет, и никто не хочет читать этот курс. И вы не услышите рассказа о том, что происходило на Руси в смутное время, потому что в этом университете нет специалиста по Руси смутного времени, и некому читать этот курс. А вот историческая социология, наука, которой я пытаюсь заниматься и которую пропагандирую, пытается свести все воедино и привести разные сравнения. Мы иногда ошибаемся, иногда даже очень часто ошибаемся, потому что это очень сложный процесс сопоставления. Но все-таки историческая социология пытается показать, как развивается мир, а не просто дает отдельные знания по отдельным. Вот в нашем цикле, в ближайшие там, примерно 10 наших с вами бесед, мы как раз будем этим заниматься, а не просто сравнивать, вот что происходит во Франции в 2023 году с тем, что происходит в России в это же время.
Прежде чем мы начнем делать мостик уже к следующей программе, последний вопрос, потому что я смотрю на публикации, на комментарии наших зрителей. Очень многие пишут, что во Франции очень сильны профсоюзы, а в России нет.
Да, это верно, но самые сильные профсоюзы на самом деле были в Англии. И я думаю, что эту тему имеет смысл затронуть, когда мы поговорим подробнее о сравнении России с Англией. Что касается рабочего движения в целом, то был период, когда в России было очень сильное рабочее движение. Вообще-то я напомню, что революцию 17-го года сделали в первую очередь рабочие. Это и соответствовало ленинскому тезису о пролетарской революции, и это соответствовало историческим фактам тому, что происходило в России в начале 17-го года. Массовое рабочее движение, к которому присоединились солдаты, не желавшие воевать, не желавшие идти на фронт, Ну, а потом революция была уже закреплена тем, что она перешла в деревню, и значительная масса крестьян была мобилизована в Красную армию и также участвовала во всем этом процессе. Вот сегодня профсоюзы в России очень слабы. Ну, знаете, профсоюзы вообще-то в любой стране, где существует жесткая власть, не допускающая самостоятельности на местах, профсоюзы в любой такой стране будут слабы. Во Франции сильные профсоюзы возникли в демократической Франции. Они возникли не при Людовике XIV и даже не при Наполеоне III. А Англия – это классический пример сильных трейд-юнионов, поскольку именно Англия – страна, которая раньше всего начала развиваться в демократическом плане. Ну и, наверное, коли уж такой вопрос возник, а мы занимаемся перекидыванием мостиков, то, наверное, если вы, Валерий, со мной согласитесь, то следующую программу нашу следует посвятить именно Англии. Мы как раз, вот я сегодня уже сказал, что для того, чтобы разобраться в особенностях парламентаризма, надо будет обязательно поговорить об английском парламенте и показать, что это была совершенно иная история развития, чем у французских генеральных штатов. Так что поговорим об английском парламенте, поговорим об английских революциях. Там они тоже были, но про них как-то стыдливо вспоминают. Их, в общем, не любят вспоминать. У многих существует представление, что для Англии революция – это же какая-то такая случайность. Ну, вроде когда-то давно было, может, не было, может, и можно этим вообще пренебречь. Вот почему в Англии такая нереволюционность на фоне Франции, вот об этом обязательно поговорим. Ну, от этого перейдем к общему процессу демократизации, к тому, почему Англия оказалась демократической страной уже в XVIII веке, и почему это, в общем, была совсем не та демократия, о которой мы говорим сейчас. Ну, а от этого и к профсоюзам перейдем, чтобы вот так вот последовательно все объяснить.
Отлично, хорошо, спасибо большое. Я думаю, что самое время как раз поставить себе пометку и напоминаю зрителям, что каждый вторник в час дня выходит программа «Особая история» с Дмитрием Травиным. Самое время, кстати, вам тоже поставить лайки и написать комментарии. Спасибо большое, Дмитрий Игоревич.
Да, спасибо большое, Валерий. И я еще раз хочу напомнить, не в плане рекламы, а как дополнение к нашей программе, что все то, о чем я очень кратко и отрывочно говорю в наших беседах, можно посмотреть подробнее в моих книгах. Покупайте или читайте в библиотеках. Они в основных библиотеках есть, естественно. Вот если говорить о сегодняшней теме, то вторая глава книги «Почему Россия отстала» – это подробнейшие в деталях сравнения защищенности и незащищенности собственности в разных европейских странах в поздние века и в начале нового времени. А все сравнения парламентаризма до конца года, я надеюсь, вы сможете познакомиться с книгой «Русская ловушка», и там вот третья глава, большая часть третьей главы как раз вот этому посвящена. Так что, если я чего-то не договорил, не обижайтесь на меня, а просто почитайте подробнее книги, я все это разбираю со всеми ссылками на источники.
Время
Всего
поставить лайк
доброго.
и написать комментарий. Спасибо, да. Спасибо еще раз.
Спасибо, всего доброго.
Итак, здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследования и модернизации при Европейском университете. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Это новый цикл, как я понимаю. Название, правда, пока мы еще не придумали, но тем не менее. Я так понимаю, что будем с чем-то сравнивать Россию.
Особые истории с Дмитрием Травиным.